Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня будем говорить о профилактике школьных конфликтов. Как справляются с ними учителя? Смогут ли педагоги пройти курсы по предотвращению школьной травли? Существуют ли такие курсы? И что делать, если в школе травят учеников? Всегда есть подростки, которые издеваются над слабыми, и изгои, которые это терпят. А что же учитель? Вот сегодня об этом и поговорим. Что должен делать учитель? Ну и само сообщество, может быть, родительское, тоже как-то должно вмешаться в это. В гостях у меня сегодня Виктория Ардзинба, психолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Кирилл Хломов, кандидат психологических наук, руководитель Центра «Перекресток» при Московском городском психолого-педагогическом университете. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Я в прессе много читал об этом, что вот, дескать, существуют некие программы, центры специальные, но на самом деле на бумаге ли они существуют, или существуют они в действительности? Есть ли вообще какой-то подход к этой проблеме? Иногда создается впечатление, что нет, и, в общем, только все разговорами как-то и оканчивается, потому что непонятно, с какой стороны подойти к этой проблеме. Проблема застарелая, и год от года она все больше усложняется, потому что появляются новые способы давления. Это не только какое-то рукоприкладство, там, драки, да, но это и давление через интернет на детей. В общем, все, что им близко, вот по тем больным точкам и бьют. Кирилл, а что вот у вас в Московском городском психолого-педагогическом университете? Есть ли там какие-то программы у вас, которые помогают как-то бороться вот с этими проявлениями?
Ну, мне сложно говорить от лица всего университета. Я
буду... Вы же знаете, да, наверное, что у вас происходит.
То, что я знаю от своего, вот, мое частное мнение, я как раз могу говорить. И здесь я могу обозначить, что, соответственно, если вернуться к истории проблемы, да, то, соответственно, проблема травли действительно, ну, вот как мы с вами говорили перед передачей, это проблема, которая была...
Она всю жизнь была.
Она была всю жизнь, соответственно, вообще в мире, как проблема, которой надо заниматься, была выделена всего-навсего 40 лет назад, относительно недавно. Что касается нас, то, соответственно, в нашем центре «Перекресток», где мы работаем с подростками, в том числе со сложными подростками, последние 3 года мы занимаемся этой темой, и, соответственно, в рамках нашей деятельности мы осуществляли в небольшом объеме, соответственно, разработку и осуществление программы профилактики со стороны профилактики травли в школах. Эти программы, которые затрагивали, соответственно...
Затравленных.
Ну, это программы, направленные на учебный коллектив, на педагогов, на родителей в рамках большого госсадания, связанного с профилактикой социальных рисков, которое у нас было. И, соответственно, из всех социальных рисков подросткового возраста, да, связанных со злоупотреблением компьютерным и интернетом, там, допустим, риски химической зависимости и употребления веществ, больше всего было обращений как раз по травле. Поэтому образовательные учреждения тоже понимают, что ситуация острая, и, соответственно, реально есть представление о том, что с этим что-то надо делать. Ну, поскольку действительно есть последствия у жертв, соответственно, есть последствия и для агрессоров, да, если мы будем говорить, да, о ситуации, если мы будем говорить о таком явлении, как травля, да, то в нем, кроме того, что есть жертва и агрессор, да, булли, от бык, да, по-английски, соответственно, есть и свидетели, роль которых велика, и для них тоже есть негативные последствия от того, что они являются соучастниками этого явления. И важна роль взрослых, которая должна быть ясная, однозначная, соответственно, которая бы могла позволить останавливать, соответственно, вот такое явление, как буллинг.
Ну, я понимаю, что учителя сегодня многие предпочитают не замечать этого или как-то обходить, потому что боятся, что не справятся с этой проблемой. Она действительно сложная и многосторонняя.
Обучать надо их.
Обучать их надо, но это же, опять нужно время, опять нужны какие-то средства. Сложно.
Но служба созданная. Вот я как раз хотела добавить к вопросу о том, делается что-то или не делается. Дело в том, что после постановления правительства в июле 2014 года о том, что в школах надо создавать системную медиацию, да, школьную, то создалась служба системной школьной медиации и в Питере, и у нас в Москве, а также комитет по медиации в профессиональном психотерапевтической лиге, членом которой я являюсь, и именно она призвана работать со школами, с родительскими комитетами, с учителями, с директорами. И непосредственно медиация является именно не просто урегулированием конфликта и предотвращением этих конфликтов, но а также и оздоровлением социальной среды и создание благоприятных условий для коммуникации детей, для обучения и сотрудничества. То есть дело в том, что здесь нужен не обязательно профессионал, да, вот медиатор, посредник, да, если мы говорим с латыни в переводе. Просто психолог не всегда может справиться с этой проблемой. Здесь нужен, конечно, специалист и в конфликтологии, и специалист, который разбирается в биологической природе агрессии. И, безусловно, нужны курсы, потому что это очень глубинный вопрос. Нет такого, например, одного семинара, по которому дали бы инструкцию школьному учителю, и он бы по ней действовал. То есть это делается не одномоментно. Дело в том, что эти службы уже работают и в Питере, и в Москве апробировали эту систему, и также в Курской области. И уже даны положительные отзывы. Но, естественно, нужно работать и дальше, и нужно и финансирование, и нужно продвигать эти службы. То есть это все делается не одномоментно.
А кто будет это делать? Нужны ведь соответствующие люди. Да, вы говорите, психологи не справятся.
Где медиаторы?
Да, медиаторы, их надо готовить. Это еще целая армия специалистов, и каждого в школу, наверное, сложно будет посадить.
Нет, службы если готовятся, вот и на базе вот, питерских центров, там «Синергия», и там в Москве «Эго», и вот на базе ППЛ уже подготовлены. Вот у меня, например, тоже есть уже этот сертификат медиатора, я могу работать, и не просто там с детьми и с родителями, но я могу уже обучать профессионалов, психологов и педагогов тем, чтобы они могли работать в этой парадигме. То есть специалисты готовятся, и это уже проходит, вот и как Кирилл сказал, что это уже несколько лет, это идет работа, около 3-4 лет, и специалисты есть, и нужно, чтобы им помогали в этом, то есть не ставили палки в колеса, они должны все-таки работать, а администрация в школах иногда на свое усмотрение считает, например, что это нам не нужно, что мы, например, это не будем финансировать. Все понимают, что это нужно сделать, но не понимают, кто за это будет отвечать и кто это, ну, главным образом действительно будет спонсировать.
Ну, да. Директор, наверное, все-таки больше об отчетности заботится. Да, я так понимаю. И вообще, в принципе, учителя, они как-то не столько занимаются вот учебой, сколько заполнением всяческих документов и отчетности.
Но они, к сожалению, поставлены.
Да, в такие условия. Им некогда, во-первых, и этим заниматься, да и портить отчетность тоже не хочется. Зачем выглядеть хуже других, да, если будут школу разбирать где-то?
Ну да, лучше, например, некоторые факты скрыть и говорить о том, что у нас все благополучно, чем это все выносить наружу и с этим разбираться. Это, конечно, сложно, неприятно, но это нужно, потому что мы уже говорили о том, что школа — это маленькая модель общества, и дети экстраполируют на себя то, что происходит в окружении, и транслируют потом в этой социальной среде.
Дети обычно жестокие всегда, и так было всю жизнь.
Но это средство к выживанию. То есть мы как биологический вид боремся за выживание, и дети, естественно, бьются за место под солнцем, и надо руководить этим.
Здесь я не соглашусь. Мне кажется, что здесь, если говорить о природе, соответственно, такого явления, как травля, мне кажется, что здесь не столько... мы можем говорить о такой, как это сказать, о биологической агрессивности, поскольку все-таки, то, что человек является агрессивным существом, это правда. Но, с другой стороны, на то есть культура, на то есть процесс воспитания, благодаря которому, соответственно, в течение жизни мы обретаем способы обращения со своей агрессивностью конструктивной.
Ну, совершенно верно. Но вы согласны, что агрессия есть? Распознавание свой-чужой тоже существует, да? И если приходит ребенок, отличающийся от той среды, которая находится в этой школе, его будут, естественно, каким-то образом притеснять, потому что это
или
угроза.
Или наоборот.
Может быть,
два таких вот ребенка, приехавших там из соседних стран.
Совершенно верно.
И они ставят всех на уши.
Определенная сила. Да.
Коллеги, мне кажется, мы как раз говорим с вами об одном из социальных мифов, который как раз является препятствием для помощи в ситуации травли. Ну, потому что, соответственно, просто потому что, да, действительно... Ну, вот если говорить о причинах, по которым человек становится жертвой, действительно, соответственно, можно найти какую-то особенность. Часто, вот по данным исследований, чаще подвергаются травле, допустим, более полные или более худые дети, более высокие или более низкие, более, там, допустим, с другим цветом кожи или с каким-то отличительными чертами поведения другой религии. Но в то же время, если говорить по программам профилактики, которые были разработаны, допустим, и используются за рубежом, вот я говорю об идее Олвиуса, в первую очередь это скандинавские страны, по сути эта модель была заимствована во всем мире, то, на что она направлена, в первую очередь, на повышение коммуникативных способностей у учеников для того, чтобы компенсировать. В этой связи, я думаю, что скорее жертвы оказываются дети со сложностями коммуникации, а, соответственно, а ту отличительную особенность, за которую их будут дразнить, собственно говоря, чем они отличаются, оно будет найдено. У любого из нас можно найти что-то, почему мы будем отличаться от большинства группы.
Безусловно, да. Но мы именно об этом и говорили. Да, кто-то может постоять за себя, потому что он адаптирован в социуме, а кто-то нет, потому что определенное влияние, определенное воспитание. И здесь, конечно, надо работать не только со школой, но и с семьей.
Да, но плюс еще возрастные все изменения. Прерываемся сейчас на несколько секунд и продолжим.
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.
Продолжаем разговор наш. Педагоги смогут пройти курсы по предотвращению школьной травли и каким образом решаются у нас школьные конфликты, справляются ли с ними учителя. Напомню, что в гостях у меня сегодня Кирилл Хломов, кандидат психологических наук и руководитель центра «Перекресток» при Московском городском психолого-педагогическом университете и психолог Виктория Арзенба. Ну, прежде всего, это, конечно, кризис коммуникации, да, кризис общения. Вообще этой проблемой как-то тоже мало кто занимается. Вот вы должны учиться, вы должны сдавать ЕГЭ, да, и... А мы должны сдавать отчетность.
Совершенно верно.
То есть вот так, все подотчетные, а что происходит внутри?
Ну, такие определенные биороботы растят у нас, растут.
Растут, да, растут. Но дети сами бывают, что тоже, в общем, далеко не подарок. Это всем известно. Кто-то защищается, кто-то нет. Вызывают директора.
Ну, коммуникации по любому случаю нарушаются еще из-за того, что очень часто обращаются... Дети уходят в компьютерные игры, в онлайн-общение, и поэтому... коммуницировать им достаточно сложно. То есть ролевые игры достаточно уже забыты. То, что, в общем-то, транслировалось у нас в наше время в школах, то есть их вот этого командного организационного ядра как такового, его нет. Поэтому работать надо непосредственно с этим. И работали раньше с этим, например, классные руководители, заучи по воспитательной работе, различные вожатые, понимаете? Вот этот институт сейчас несколько нивелирован, поэтому происходит...
Непонятно, зачем школа сегодня нужна, какую роль она выполняет?
Набор знаний. Я сначала набираю эти знания, а потом я отчитываюсь за них. Я сдаю ЕГЭ, отмечаю крестики-нолики в этих тестах, и дальше иду учиться уже после школы в ВУЗ. Все, что от меня требуется.
Ну, это не институт воспитания, в общем, получается. Сегодня.
Ну, исключительно образование.
Исключительно образование, причем очень поверхностно.
Ну, да? тоже здесь, хотя соглашусь, что до последнего года, мне кажется, что эта ситуация была, вот, то есть, если говорить про институт воспитания, советская школа, безусловно, была институтом воспитания, да, если мы вспомним встроенную туда вот эту социальную систему октябрёнок, пионеров, комсомолец, которые выполняли, определенные функции трансляции ценностей, которые должны были быть в советском обществе, через эту систему, я помню, я сам был там, участвовал в этой системе, помню, соответственно, трансляцию ценностей, в том числе и ко мне. Mm-hmm. До сих пор часть из них вполне разделяю, там, не бросать товарища, и так далее. Соответственно. И если говорить сейчас, то действительно в тот момент, когда у нас было введено ЕГЭ и был введен в качестве основного критерия финансирования школы, были введены учебные неожиданные результаты, то тогда получилось, что с двух сторон и родители, как семья, и образовательное учреждение было нацелено на достижение результата, соответственно,
понятно, да, что он должен уметь.
Поступить в ВУЗ, на самом деле. Не что он должен уметь.
Да, но результат
работы.
Если
мы говорим, результат работы был достаточно высокий балл, который гарантировал...
Уметь решать задачи, да, уметь как-то изъясняться.
Логически
Мне кажется, что в старой системе, да, когда мы сдавали вступительные экзамены, там действительно была такая история. Когда были тестовые задания, сейчас из того, что мне известно, этот крен стал заметен, и в свою очередь и в рейтинге в школ вводят, соответственно, показатели, связанные с воспитанием, в частности.
Да, выправляется
сейчас потихонечку ситуация. И, соответственно, в ЕГЭ тоже, видите, насколько я знаю, что все больше отходит от, как это, заданий с вариантами ответа.
Да, есть творческие задания.
Увеличивает количество творческих задач, что, мне кажется, в целом показывает, что система, маятник качнулся в обратную сторону, и система сейчас так стремится к более, к уравновешиванию данной ситуации. Потому что, безусловно, школа не только институт образовательный, но и воспитательный. Она должна выполнять воспитательные задачи. Для этого, соответственно, должны быть вот те пространства, о которых Виктория как раз говорила, соответственно, там, как это, вне классная работа. Да,
совместная работа. Да?
Походы, выходы. И сейчас, у меня дети сейчас в школе, я знаю, что, соответственно, во многих московских школах, по крайней мере, этому посвящается много времени. Они ходят на выставки, у них ходят театры, они посещают, соответственно, я знаю, что они были там на станции спасателей, то есть какие-то вот такие, и это относительно недавно тоже, это, может быть, около года-полутора началось в школах, начали посвящать этому время. Я не уверен, что есть сейчас единая некая программа, ценностного воспитания. Я не уверен, что сейчас есть некая вот если бы лудра советского гражданина, которого формировала школа, то сейчас какой должен быть российский гражданин, да, там вопрос патриотизма, да, он остается открытым, может быть, и слава богу.
Ну, вообще, в школе, может быть, много говорят об этом. Надо упростить все, мне кажется, иногда вот так подумаешь при здравом размышлении. Очень много лишнего. Все эти безопасности жизни, основы этики такой-сякой. Зачем? Оставьте алгебру, геометрию, начало матанализа, да, великую русскую литературу, может быть, и иностранный язык. Вот.
Ну, как же без безопасности жизни в нынешнее время?
Ну, это факультативно как-то в процессе чего-то. Но зачем делать из этого отдельный предмет? Это все делается вместе, да. Но главное, чтобы он умел считать, да, он умел логически мыслить. Интеллект образуется от того, что человек изучает математику, он решает задачи, да. А духовность, вот, пожалуйста, великая русская литература, где-нибудь от Пушкина, до Платонова, скажем, вот. Вот, а дальше можно это потом.
От Платона до Платонова.
Да, от Пушкина до Платонова. Да. А остальное это пожелание. Да. Вот. И английский язык, чтобы он не выглядел додиком и мог объясниться в любой части мира. Физкультура, мне представляется, просто открывается дверь, они все выбегают во двор, кидаются снежками, там, прыгают, щиплют друг друга, таскают друг друга на закорках. Вот и вся физкультура. Все. И вот от математики к литературе, вот между ними физкультура, пожалуйста.
Нет, все-таки я бы посерьезнее к физкультуре относилась. Все-таки нация должна быть оздоровлена, да, потому что сидят очень много за компьютером.
Выплеск энергии.
Игровые моменты, они важны, да, но все-таки само физическое воспитание, оно как таковое, оно необходимо для ребенка, потому что никуда не денешься и от гиподинамии, и посмотрите, сколько детей с избыточным весом.
Если к этому вернуться, то, пожалуй, да, я соглашусь тоже здесь с Викторией. Мне кажется, что, соответственно, если посмотреть на динамику, да, то, соответственно, вот для нашего детства это была очень хорошая история, когда действительно, естественно, научные знания и плюс возможность в свободное время, когда можно было после школы оставаться во дворе.
Достаточно гармонично
играть, гармонично. Сейчас, соответственно, я боюсь, что без, планшетники, мобильные телефоны, мобильный интернет оказываются слишком соблазнительными. И в этом смысле, если мы будем выпускать детей во двор, то зачастую мы рискуем увидеть картинку,
как сидят...
не как они таскают друг друга за закорки,
а
все сидят по группе по 4-5 человек. Да-да-да.
Ну, это, или... кстати, видно в детских вот этих вот, на детских площадках или вот после школы, если пройтись в детских дворах, так оно и происходит. Стоит один с планшетом, вокруг него ребята, и он показывает, какие он там уровни прошел, и очень часто потом родители...
планшеты надо закрывать просто куда-то, и все, в камеру хранения, пусть бегают. Во дворах-то у нас бегают, ну, правда, вот как...
Их надо научить.
Их надо научить.
Играть.
Да, это правда, потому что то, что у нас вот получилось по нашим исследованиям, что...
Футбол, волейбол.
Что подростковые...
Сами играют во дворе.
Нет, вы знаете, ведь программа начиналась, и начиналась она, например, на севере столицы, и говорили о том еще в прошлом году, что вот будет эта схема, будут специальные педагоги, и дальше теория, это ничего не пошло. То есть, может быть, где-то было несколько показательных занятий, организовали несколько дворов с ролевыми играми, и дальше это все заглохло.
Я думаю, что здесь мы тоже упираемся в вопрос квалификации, потому что, как вот, на мой взгляд, не очень много специалистов, которые квалифицированно могут работать с подростковым возрастом, так, на мой взгляд, и не очень много специалистов, которые могут хорошо и с удовольствием... Здесь же что важно, чтобы человек с удовольствием играл с подростками. Если он будет это делать, как сказать, натужно и по принуждению, то никто с ним вместе играть не захочет. Ну, с детьми, с подростками. То есть здесь важно, чтобы, с одной стороны, человек был подготовлен, образован, с другой стороны, он бы любил свою работу и хотел бы ее делать.
Ну, и детей, в этом месте чтобы он трудно. Любил.
Детей, да.
Выпускники этого, как он сейчас называется, университет физической культуры, да? ЦАЛИФК бывший. Вот, пожалуйста.
РГАФК.
Да. Вот он университет, да. Академия, да, РГАФК.
РГАФК,
Российская академия физкультуры.
После этой академии люди идут преподавателями на фитнес сейчас.
Ну, в том числе. Ну, да.
Ну,
больше свободы. Не надо вот их запирать там. Пусть они как-то между собой взаимодействуют.
Ну, сначала их надо научить взаимодействовать. Дело в том, что последние годы ситуация сложилась таким образом, что именно взаимодействовать друг с другом дети-то как раз и разучаются. Из-за того, что вот это вот компьютерное общение, за которое они прячутся, родителям удобно. Сначала удобно посадить перед телевизором, потом удобно дать в руки планшет с тем, чтобы он не мешал.
Это правда, с одной стороны, так. С другой стороны, то, что мы посмотрели, что без общения в интернете, соответственно, то есть общение в интернете является сейчас частью социализации.
Конечно, если оно ребенок, тоже важно, но
если ребенок, да, если, но если ребенок, там скорее получается, скорее не, по нашим данным, скорее не количество времени, которое ребенок проводит в интернете, а то, чем он там занимается.
Качественное общение.
Да, то есть если он продолжает общаться в интернете, то да. Если это, соответственно, онлайн-стрелялки, то тогда, к сожалению, нет. Это мы смотрели, сравнивали подростков, это пилотажное было исследование, соответственно, в колледже, соответственно, в средней школе и в очень хорошей школе. Оказалось, что примерно равное количество времени они проводят, но дети в хорошей школе, они по-разному тратят время за компьютером и в интернете. Дети из хороших школ больше тратят времени там на общение и на, соответственно, на коммуникацию, на поиск информации, чем на компьютерные игры. Вот то, что у нас обнаружилось. То есть получилось, что какое-то время в интернете надо проводить, потому что к нам часто сейчас попадают подростки или дети, которых родители запирали планшеты, не давали им, и они таким образом потом выпадают из учебного коллектива, они не могут найти общий язык с другими детьми, при вроде бы, да, такой
да,
полезной идеи.
Да, полностью нельзя, да, они изолированы получились.
Компьютер сейчас часть нашей жизни, часть это, ну, как невозможно жить, если человеку не разрешать давать в руки деньги, да, также и не возможно, но социализироваться, если не давать в руки компьютер. Вот такая получается ситуация.
Когда не знает преподаватель, что делать, да, вот бьют, выкидывают вещи в окно у этого ребенка, там, да, вообще его как-то постоянно шпыняют, травят, то его обольют чем-нибудь, то еще что-нибудь похуже. Ну, воспитательные меры словами как-то здесь совершенно не действенны.
Нет, иногда это даже усугубляет словами. То есть дети начинают опять еще больше ополчаться на него, потому что таким образом, говоря о том, что там не обижайте вот этого мальчика, да, она как бы противопоставляет его опять классу. И травля продолжается, и она усугубляется. То есть,
нет четкой инструкции, а что делать?
Смотрите, да. первое, что здесь является препятствием, несколько социальных мифов. Первый миф о том, что как это ситуация травли, ситуация буллинга, это нормальный этап взросления. взросления, да, типа благодаря которому да. Да, ребенок станет сильнее, благодаря которому, соответственно, он окрепнет по характеру. Нет, это не так. Значит, соответственно, второй миф о том, что, соответственно, этого ребенка будет травить в любом коллективе. Ну, соответственно, вот он такой, что куда бы он ни пришел, всюду его будут травить и здесь лучше, соответственно. Да. Третий момент, что взрослому лучше не вмешиваться, дети сами разберутся. Это все, это тоже не так. Это все те мифы, которые блокируют оказание. Безусловно, взрослому необходимо обращать внимание на эту ситуацию, ее пресекать и, соответственно, я бы рекомендовал сейчас в данном этапе, это учителя, по нашим данным, наших исследований, учителя представляют себе о том, что можно делать в этой ситуации. То есть они в целом представляют, что можно там обратиться здесь за помощью к специалисту, можно провести разговор в классе, прояснить ситуацию, можно провести разговор с ребенком, но большей частью действительно часто выбирают не вмешиваться, почему я вот считаю, что здесь нужна помощь как раз педагогическому составу. Значит, и здесь можно обратиться как минимум к школьному психологу, да, и, соответственно, призвать его к помощи. Если, как минимум, мне кажется, важно, можно попробовать обратиться к медиатору, можно обратиться в районный психолого-медико-социальный центр, или, соответственно, к московский центр, где могут приехать специалисты, и которые могут оказать здесь помощь. Если использовать, и, безусловно, мне кажется, важно ставить администрацию школы в известность о том, что такая ситуация происходит, и о том, какие меры, соответственно, педагог планирует использовать, да, что он планирует делать для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Тут есть, смотрите, какая сложность тоже, если говорить про отечественные исследования, да, какое явление схожее с травлей? Да, дедовщина.
Да.
Совершенно точно. И как мы знаем, да, в каких воинских частях было больше всего дедовщины?
Там, где нечем заняться.
Где нечем заняться, совершенно точно.
Да, поэтому тут надо детей занимать, да?
Да.
Определенными командными работами, где тот, которого ребенка травят, который мог бы проявить себя
в других условиях,
да, чтобы на него могли посмотреть с другой стороны. Вот. То есть это должна быть совместная работа.
Да, да. И тогда это когда возникало в том числе? Когда было сложно выдержать иерархию. Mm-hmm. Ну, то есть социальная травля – это способ был обеспечить иерархию, да, если мы вернемся в среде млекопитающих. Иерархию для чего? Для того, чтобы обеспечить правила существования этой социальной группы. И, соответственно, травля в какие-то моменты была таким способом удержать человека в рамках нормы поведения, этой иерархии. Да, сейчас, если мы говорим о том, что нет норм, нет таких, есть законы, да, но нет у нас таких моральных норм поведения. Ну, если у нас то тогда получается, что в этом случае иерархия, может быть такая ситуация, когда, не то, что это все ситуации такие, но может быть такая ситуация, когда, соответственно, травля в классе обеспечивает, соответственно, для педагога ситуацию, когда он может лучше управлять классом, обеспечивает ему, соответственно, такой канализацию агрессии, напряжения, порядок, да. И здесь в данном случае возможно, что нужна помощь психолога как раз не только детям, да, а, допустим, педагогу для того, чтобы он поддержать его и дать ему какие-то другие инструменты регулирования, соответственно, ситуации в классе. Возможно, необходимо будет... То есть в этом смысле, не случайно педагог тоже выбирает не вмешиваться. Потому что начнешь в этой ситуации разбираться, и окажется, что те инструменты, которые ты пользуешься, они там достаточно вызывают много напряжения и агрессии у детей в классе. Mm-hmm. Тогда надо либо менять инструментарий и программу, да, что в свою очередь приведет...
Достаточно хлопотно.
Да, хлопотно, это трудно. Сложно. Соответственно, придержаться сколько.
Ну, или иногда все это делают и сами преподаватели.
Да.
Да, тоже занимаются, но уже с их стороны это будет такой боссинг. Если здесь буллинг, то тут боссинг. Но все равно это тоже внутренние конфликты. Чем тебе не нравится, встань в угол, да, выйди из класса. Ну, это еще самое мягкое, может быть.
Но это не столько, это все-таки, это скорее дисциплинарные меры, связанные с... Да.
Ну, его собственные эти ученики, соученики травят, да, а еще и она добавляет.
Такие случаи тоже бывают, не повсеместно, конечно, но бывает.
Это унижение. Почему это никак не наказывается? Что это такое? Встань в угол. Это нет, что такое? Ограничение свободы.
Ну, наказывается, если об этом говорить и администрации, если родители вовремя это заметят и вовремя об этом будут говорить, например, завучи, с директором.
Значит, выживут из школы этих родителей вместе с их ребенком.
Ну, нет, вот бывают прецеденты, и на моем веку было, когда вот мой сын учился в школе, что потом просто уволили этого учителя за то, что она давала пощечины и оскорбляла.
Да, здесь безусловно, если мы вернемся, здесь правда важна роль всех участников, в том числе и родителей. Родители, которые, соответственно,
должны занимать активную позицию.
Да, 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 да. Поэтому, ну, то есть в этом смысле родители тоже могут подключаться к этой ситуации, тоже могут обращать внимание на том, что в нашем классе происходит травля, мы хотим это явление остановить, очень часто сейчас к нам обращаются как раз через родителей, соответственно, когда родители подключаются к этой проблеме и говорят о том, что я заинтересован в том, чтобы мой ребенок оставался в классе. Тут надо понимать, правда, что последствия для травли, оно не только для жертвы и для агрессора, но и для свидетелей. То есть для всех людей, которые участвуют
в
этой ситуации. Да. Они все участники психотравмирующейся ситуации, да, которые, как по исследованиям, тоже это показано уже по зарубежным и по нашим, связано с психосоматическими заболеваниями. Да, там действительно это может приводить к перееданию, это может приводить к депрессивным расстройствам и, соответственно, к аутоагрессивному поведению. Да, я согласен. То есть в этом смысле это довольно серьезная история.
Да. Надо научить выходить из конфликта, чтобы было взаимовыгодный выход.
Как выходить из конфликта? Ну вот научите, хотя бы несколько что-то установок. Да, ну как это может выглядеть? Вот что, это случилось, да? Ребенок не хочет идти в школу, да, а он, может быть, что-то вообще замыслил. Действительно, может быть, там и суицидальные какие-то.
Ну, обязательно надо обратиться к специалисту, потому что, например, родитель — это тоже заинтересованное лицо. И иногда он может действовать предвзято, эмоционально. А специалист, он должен действовать нейтрально, поэтому он должен ситуацию рассмотреть со всех сторон.
Он должен, может ведь и не сказать никому, может, ни родителям, ни специалистам.
Если родители внимательны и видят симптомы, да, то поговорив с ребенком и поняв, например, в тот момент, когда ребенок закрыт и не идет на контакт с родителем, то для него важно найти хорошего специалиста, обратиться там, например, или в школе, или в центре. Вот, да, как Кирилл говорил, там есть ППМС-центры, да. Ну, то есть сейчас возможности есть с тем, чтобы с ребенком там провели определенную беседу и при родителе, да, потому что если он там несовершеннолетний, или если по возможности ребенок хочет рассказать это там специалисту, да, со согласия родителя. То есть его нужно вывести на эту беседу. То есть махнуть рукой и сказать, ну, ребенок отмалчивается, что я могу сделать, я его просто переведу в другую школу. Там может начаться та же ситуация. Поэтому, конечно, надо обращаться к профессионалу.
Не видят толка, видимо, знаете. А потом еще есть очень много мнительных людей, как и вот среди взрослых, в первую очередь. Что моего-то все время обижают в школе. И учительница его обижает, и вокруг его обижают все. Мамочки на сетке.
Есть такая проблема,
вот
да.
Приходят такие люди, вот к Кириллу, например, придут и будут так жаловаться. В этом же надо разбираться, в это надо погружаться, конечно, смотреть на все эти истории и предыстории. Говорят ли они в действительности то, что было, или то, что им привиделось?
Ну, есть там и элемент эмоциональной окрашенности, и есть, конечно, и субъективная оценка, потому что...
Я бы на что обращал внимание. Первое что с одной стороны, нормально, что если мы говорим о подростковом возрасте, да, потому что наш центр занимается подростками, я могу говорить о подростковом возрасте. Если ваш подросток замкнут, то это, с одной стороны, нормально. С другой стороны, если у вас нет возможности к нему подойти и спросить, а что с тобой случилось, чего ты так беспокоишься, если у вас нет никакой возможности про это получить какую-то информацию, обратную связь, да, это такой для меня, если если мы не говорим о ситуации гиперопеки, да, потому что в данном случае... Да, еще раз я говорю, почему нормально? Потому что в подростковом возрасте это нормальный период сепарации там, отделения
от родителей. И общение только со сверстниками.
И общение, получение поддержки у сверстников, нормальная ситуация. Но родитель при этом не становится не нужен для подростка. Родители по-прежнему нужны как поддержка, и, соответственно, необходимо иметь для подростка, для родителей.
Да,
не в том количестве, и подросток сам вправе регулировать. С другой стороны, соответственно, вторая вещь, которую мы знаем, да, что, соответственно, многие вещи подросток ставит в контакте в статусе. Соответственно, если вы беспокоитесь, но загляните на страничку, посмотрите, что там творите. Да, какие картинки он вывешивает, какие статусы. В этом смысле ничего ужасного в этом нет. Соответственно, третий момент. Это правда, если у вас есть беспокойство, то правда, правда сейчас есть возможность обратиться к специалисту, и лучше, на мой взгляд, здесь перебдеть, чем недобдеть. Но в этом смысле, если вы гиперопекающая мама, то квалифицированный специалист вам так это и скажет. Что вы немножко оставьте вашего ребенка в покое.
Отпустите вожжи.
Нужно поговорить с другими родителями из класса, да, и узнать, какая у них ситуация. То есть не замыкаться на себе и не принимать вот таких решений безнадежности какой-то.
Все-таки, когда мы сейчас говорим, подразумеваем, что в основном это мальчики. Да, это у них так проявляется, это маскулинность. Но у нас и девочки.
У девочек очень сложно.
Да. Женские банды целые, да, друг друга они мучают, истязают, наносят увечья. Этого полно. Весь интернет забит этими роликами. Пожалуйста, они все смотрят это, да, и учат, как надо поступать.
Здесь как раз сошлюсь на моего учителя и коллегу Сергея Николаевича Николопова, соответственно, с которым мы там вместе тоже и занимаемся этой темой, у которого я учился, что по его данным его исследований, с одной стороны, у мальчиков они более склонны к прямому проявлению агрессии. А у девочек, и если говорить о травле, то девочки более склонны к косвенному выражению агрессии и к такому более виду травли, как через слухи, через выкладывание. То есть они скорее будут порочить какую-то девочку. Да? То есть мальчики скорее могут прямо выразить агрессию и затравить, а девочки скорее будут, как сказать, маркировать ту девочку, которая им не нравится, или мальчика как недостойную для общения, как через отвержение, через, соответственно, через изоляцию.
Опускание его в глазах, да?
Да-да-да, то есть Бойкот скорее девочкин способ, чем мальчиковый. Менее травматичный.
Да, но все-таки есть и физическое насилие, а не только такое моральное. Да, полно материалов на эту тему. А почему они ведут себя как зычки?
Во-первых, потому что, соответственно, в культуре у нас, посмотрите, мальчикам нельзя плакать, а девочкам нельзя драться. И в этом смысле мальчики хуже умеют обращаться с переживанием боли и горя, да, в культуре, потому что они скорее это распознают, они быстрее перейдут в контакте со слезами на злость и ярость, а девочки скорее наоборот. И когда девочка оказывается в ситуации ярости, у нее нет опыта, как с этим обходиться, нет опыта, как себя регулировать, она не представляет тот ущерб, который она может нанести, просто потому что
нет... Получается полный выплеск агрессии.
Выплеск агрессии от страха, сужения сознания, и поэтому отсюда появляется и жестокость, которая оказывается более склонны женщины просто из-за того, что они более склонны подавлять,
свою агрессию, потому что это в социуме не принято.
Да, а ты там что имеешь виды какие-то на моего парня, вот мы и сделаем темную, впятером там на одну, удушают, избивают ногами, все, они круче, чем мальчики бывают.
Опять же, поскольку такое, разрешение, это вот как раз история про уравнивание в правах, да, которому всего-навсего около 100 лет, да, как мы понимаем, и, соответственно...
Вопросы феминизации,
да, общества.
Тут с родителями надо работать, наверное, прежде всего, как всегда у нас, да? ведется. Ну, работать надо со всех сторон. Семьи, да. Какие-то у нас,
как, я как... тоже считаю, что надо работать со всех сторон. Надо работать и, безусловно, с педагогическим составом, надо работать с администрацией образовательных учреждений, чтобы они не боялись, соответственно. Сейчас я знаю, что есть поддержка в ту сторону, чтобы администрация школ не боялась сообщать о сложностях и использовала. Но если раньше боялись, чтобы чего не всплыло, то сейчас я знаю, что в целом ракурс на то, чтобы лучше, чтобы они обратились за помощью и, соответственно, получили помощь, чем, соответственно, чем замолчали и скрыли. Опять же, с педагогами, чтобы педагоги могли различать симптомы ситуации, чтобы могли понимать, когда им надо включиться, да, и конфликт, каким способом.
Ну и с родителями, с родительским комитетом обязательно, потому что иначе это будет односторонняя работа, которая будет... Ну, направлено, с одной стороны, на разрешение конфликтов, родители, с другой стороны, примут пассивную позицию, считая, что это уже не их прерогатива, это дело школы, и они таким образом отстранятся, что, в свою очередь, может испортить этот, смазать этот эффект от работы, например, тех же медиаторов в школе. Поэтому родители должны привлекаться, они должны активную позицию.
И мне кажется, как раз, мне кажется, тоже сейчас, по сравнению с последними годами, в этом есть некая позитивная тенденция. Родительское сообщество, допустим, вот есть в Москве активное, я знаю, что в других городах становится все более... В Питере тоже, я знаю, что так становится все более и более активным, и так с готовностью, ну, начинает подключаться. Здесь правда, правда стоит задача, чтобы, допустим, в младшей школе родители активны и легко сотрудничают с администрацией. Чем взрослее ребенок, тем, видимо, больше накопленной усталости.
Усталости и вообще претензий каких-то, и конечно, претензий, и видов на жизнь, и вообще уже как-то развивается это все. Понятно, что там и социальное расслоение, и всяческое другое. Да?
И, безусловно, мне кажется, здесь важно поддерживать историю, чтобы администрация школы могла работать с родителями не только как с донором, но и как, соответственно...
Ну, просто сотрудничать.
Как сотрудничать иногда, да. Достижениях воспитательных, соответственно, задач.
Ну да, пока будет вот так, что кем работает твой папа, а чем может он нам помочь в школе? Мой папа работает прокурором. Садись, Вовочка, 5.
Ну и обратная сторона, например, когда родители боятся сказать что-то учителю, потому что это может навредить успеваемости ученика. И такие ситуации тоже не редкость.
Прерываемся сейчас на рекламу и продолжим.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.
Продолжаем наш разговор. Кирилл Хломов, кандидат психологических наук, руководитель центра «Перекресток» при Московском городском психолого-педагогическом университете. У меня сегодня в гостях и психолог Виктория Арденба. Говорили мы здесь о школьной травле. Я бы хотел поменять тему. Есть у нас тут информационный повод, очень важный. Ну, между прочим, он тоже касается школьных взаимоотношений. Серьезный вопрос. Девочки-мусульманки должны носить в школе платки или хиджабы, а православные – свои традиционные одеяния. К такому выводу пришли во вторник участники слушаний в Общественной палате. Слушания были созваны по инициативе группы родителей мусульманского духовенства из Мордовии, не согласных с решением Верховного суда о единых требованиях к школьной форме в республике. Фактически же о запрете на ношение в школах Мордовии хиджабов и платков. Запрет на ношение хиджабов нарушает права верующих и является фактом их грубейшей дискриминации. Для верующего человека нормы, данные Богом, являются самыми главными в жизни. Это протоиерей Всеволод Чаплин. Но он же здесь и заметил, что никогда больше не будет вашей власти. Она ушла, общество потребления скоро заканчивается, а время секуляризации, то бишь светского мировоззрения, уже закончилось. Так что если вы не хотите тотального конфликта, придется договариваться. У меня вопрос. А что такое у нас традиционные одеяния для православных? Это как? Это что?
Да что-то я боюсь, это косоворотки, наверное. Кокошники.
Кресты, что там такое?
Да,
лапти. Лапти, да?
Честно, я не могу ответить
не
на
знаю.
Этот вопрос.
Вот это очень удивительная, да, вещь. Ну, хорошо, там в платках, хиджабах, да.
Вот сейчас была история про египетских как раз христиан православных. Потом я знаю, что в Эфиопии тоже есть православные, греческая есть православная церковь, и я так понимаю, что, как это сказать, трудно сказать, ну, я не могу представить себе, мне кажется, большая разница.
Традиционная идея, а буддисты как должны ходить вот в этих шелковых оранжевых нарядах, да, вплоть до шелкового нижнего белья, вот как это может выглядеть, правда?
Давайте просто, наверное, разводить терминологию. Если это школа светская, что в светской школе должна быть определенная форма. И если ты отдаешь туда ребенка, то ты соглашаешься с уставом школы, со правилами школы. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок ходил, например, в христианской, в буддийской, в мусульманской одежде, то тогда надо отдавать в определенную школу с тем, чтобы ребенок чувствовал себя там комфортно, как считают родители, и тогда это будет нормально. Но если мы смешиваем эти понятия, то смешивается светская школа и смешивается тогда церковная школа.
Роман Багдасаров, это заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, иерей, заявил, что поддерживает ношение хиджабов мусульманками, не говоря уж о платках. Для их одноклассников будет полезно видеть людей, исповедующих традиционную культуру России, православную или исламскую. Граждане нашей страны хотят носить то, что позволяет внешне проявлять свою веру. Им говорят, по закону у нас светское государство, но Бог выше закона, цитирую я здесь по статье ВМК. А вот если Бог выше закона, а атеизм выше Бога? Интересно. Вот как? А остальным как быть? Вот, а во что одеваться атеистам? В джинсы? А в спортивные костюмы? Давайте всех в спортивные костюмы нарядим. Допустим, мусульмане будут ходить там в спортивном костюме Рибок, а русские в Найке. Или вот Боско, вот то, что носят. Да, а обязательно в кармане еще семечки должны быть. Потому что у некоторых бывают четки в руках, а здесь будут семечки.
Вот такое проявление демократии неожиданное.
Да. Нет, но все-таки русские тоже бывают мусульманами. Это да. Нет, ну я бы скорее здесь, ну, на мой взгляд, пока у нас, если опираться на ситуацию в стране, у нас пока, соответственно, школа является, ну, у нас государство светское, угу. Вот,
и государственная школа
является светским учреждением. Вот в этом смысле я не вижу здесь, как это сказать, на мой взгляд, как это сказать, важно придерживаться вот этой же линии. Я считаю, что, правда, есть возможность, у нас есть возможность организовать частные школы. У нас есть
они организованы.
Да. Я думаю, что могут быть вполне религиозные школы, и, по-моему, они и существуют, насколько я знаю. Есть и православные религиозные, есть мусульманские, есть католические, есть иудаистические, ну, там, где связаны с иудаизмом, пожалуйста. Я думаю, что, я уверен, что есть школы с буддийским уклоном. То есть в этом смысле я думаю, что
Выбор есть.
А получается, что люди лишены этого выбора, если они не могут отдавать их в частную школу, но они хотят ходить вот в обычную общеобразовательную, вот это ГБОУ-СОШ, вот со страшными этими аббревиатурами ГБОУ-СОШ.
Давайте вспомню тогда выражение «в чужой монастырь со своим уставом никто не ходит». Ну, недаром оно было создано. Это выражение.
У нас есть национальные особенности, есть религиозные представления,
есть
и особенности тоже. Вот.
Но...
Поэтому, ну что такого?
Но
ну,
школа
вот
это определенная организация. В определенной организации существуют определенные правила и устав. Если ты приходишь в эту организацию, значит, ты уже априори согласен с этими правилами. Но если, конечно, ты не идешь подрывать эти устои. Понимаете, там,
мне кажется, у меня много уважения к религиозным убеждениям, какие бы они ни были. Но мне кажется, но для меня, мне, ну, я не знаю, мне, я поскольку являюсь атеистом, то мне, наверное, соответственно, то из, ну, мне легче всего про это говорить. Но я считаю, мне кажется, важным отделять, как сказать, убеждения, ценности и, соответственно, мои установки, мои предпочтения. И с одной стороны, и с другой стороны, ну, соответственно, поведение. И вещи, связанные с ритуализацией, ритуалами, ну, и части, относящиеся к культу. Вот мне кажется, это две разные истории. Мне кажется, что, с одной стороны, важно, чтобы школа с уважением относилась, да, если мы вернемся, мы об этом говорили, да, потому что как раз то место, то пространство, которое у нас как осталось свободным в результате того, что у нас, как сказать, нет образа советского гражданина, да, или сейчас российского гражданина, то сейчас, естественно, что появляется, это место пока пустое, оно будет заниматься, ну, какими-то другими, ну, как, другими институтами. И в данном случае сейчас понятно, что институт церкви тоже предлагает, каждый из церквей предлагает свое видение того, какой должен быть гражданин России.
И это тоже конфликтная зона, между прочим.
Да, я бы ее не усиливал через демонстрацию, соответственно, ну, как сказать, демонстрацию и конкуренцию, чей бог лучше. Вот,
А общество должно быть мобилизовано. Без мобилизации общество не решит стоящих перед ним задач, указывает нам Сел Чаплин, да, вот как в МК написано, да. Так что вот не будет никогда вашей власти, она ушла. Вот, даже в государственной школе дети сегодня должны обучаться в соответствии с мировоззрением, которое им дают в семье. Вот такова цитата. Да, в государственной школе. Вот. Предлагается это так делать. Да, то, что школа там свободна у нас от религии, да, и от политики. Ну, это все, конечно, наверное, надо пересматривать, считают наши церковники.
Ну, в этом смысле каждый из, как сказать, каждый из институтов, из организаций должна лоббировать свои, свои интересы.
Они имеют право высказываться, да, имеют право на свое мнение, да.
Да,
Но тут надо сотрудничать, приходить к диалогу, а не транслировать, что ваше время ушло. Как бы запугивая, да, и предостерегая. Здесь это опять выйдет на какую-то конфликтную ситуацию, поэтому, конечно, надо разговаривать.
Сколько, сколько разговоров вокруг школы, да, вот здесь и религиозные какие-то, и патриотические там веяния, вот, ну, а нужен нам, да, единый учебник такой-сякой, а вот нужен, да, единый учебник там истории, потому что чтобы все понимали, что история есть одна, вот автор учебника Владимир Владимирович Путин, вот такой. А если у каждого свой будет, то это сумятица в головах невероятная.
Ну, конечно,
опять-таки исполнение, да, исполнение гимна, там, вот, например. Потому что здесь тоже нет никакого согласия. А что, когда в школах исполнять гимн? Только 1 сентября и в торжественных случаях, да, всех на линейку выстраивать. Или приходить за 15 минут до урока и петь гимн. А не принижаем ли мы тогда этот гимн? Вот гимн Российской Федерации, да, взять его, выучить. Не принижаем ли мы таким образом этот государственный символ, если мы его будем так таскать каждый день?
Ну вот, да, если вернуться, мне кажется, что школа важнейший институт социализации, и, соответственно,
модель общества.
Это то пространство, в котором ребенок находится. Мне кажется, что то, что сейчас ввели историю религии, это хорошо. Мне кажется, что если в класс может приходить, если в классе есть дети, которые интересуются, и туда можно пригласить там действительно и мулу, и, соответственно, православного священника.
Да.
Да, мне кажется, что это очень, очень, я считаю, что религия важнейшая и очень интересное культурное явление.
Почему это не делать факультативно? И так много занятий,
да,
вы говорили.
Кажется,
да, вот надо заниматься точными науками, литературой.
Факультативно. И, да, да,
вот факультативно, пожалуйста. Там, кто
да,
хочет, тот
и остается после урока. А не за счет каких-то часов математики, русского языка или литературы?
Я скорее, если честно, мне тоже нравится, естественно, научный уклон в образовании, поэтому мне кажется важным, соответственно, достаточное количество
больше
предметов.
Часов на естественные науки, вот в первую очередь на математику, потому что это развивает интеллект, развивает логику, на русский язык и литературу велик. Вот туда надо смотреть, правда?
История, физкультура, это тоже никто не отменял.
Безусловно, потому что вот сегодня как раз...
Нет, я все-таки за здоровую нацию, понимаете?
Ну, пожалуйста, вот, да, все вышли. Можно побросать снежки или мячики, ну, вот так. А эти все закрыть пока. Ну, на один урок-то они проживут, наверное, без планшетов, ничего.
Нет, они с готовностью играют, если им для этого...
Если им интересно.
Если в это вклад присутствует... Опять же, мы же говорим про то, что они увлечены планшетами. Но и взрослые у нас тоже. Если вы посмотрите на семейный вечер, зачастую сейчас же это тоже не вечер за чаем, где все рассказывают друг другу...
Просмотр интернета или телевизора.
Да, каждый в своем телефоне, планшете, компьютере или телевизоре. И, соответственно, это в этом смысле ребенок вполне, как это сказать, приучен к аутизации.
Принимает прямые привычки взрослых.
Да.
Хорошо, спасибо большое. Кирилл Хломов, Виктория Ардин, я Игорь Игорев. Всего доброго.
Спасибо.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.